представили теоретическое воззрение по работе музыкантов.
Здравствуйте, дорогие коллеги. В последнее время меня очень интересует сфера музыкально-теоретических воззрений народных музыкантов. Конечно, здесь в первую очередь мы говорим о народной терминологии, специальной лексике, в которой получают отражение эти представления, а также более развернутых нарративных конструкциях, комментирующих процесс и осмысляющих процесс музицирования, звучания, музыкально-интенционного процесса, отдельных элементов, структуры наигрыша. И если в отношении вокального фольклора, да, сфера народной терминологии давно и прочно устоялась, да, то вот в сфере инструментальной музыки все-таки там еще не все так активно включено, и в частности то понятие, о котором я сегодня буду говорить, которое как будто бы сложилось и относится исключительно к сфере профессиональной музыкальной традиции, такое понятие как тональности, тем не менее имеет отношение к тому материалу, о котором я буду говорить. Здесь мне важны два таких фактора, два вызова, которые получают отражение в том материале, на котором я базируюсь. А базируюсь я на экспедиционных материалах начала 2000-х годов по территории Вологодской области. Мы работали с поколением, это были совместные специализированные экспедиции, которые шли по линии специальной научной работы Санкт-Петербургской консерватории совместно с Вологодским научным областным центром. И работала я вместе с Алексеем Анатольевичем Михнецовым. Мы работали с поколением музыкантов народных конца 30-х, начала 40-х годов, мы с музыкальными мастерами. Это то поколение, которое уже активно существовало в другом, скажем так, информационном поле, нежели строго традиционные музыканты. Оно знакомилось с самоучителями, изучало репертуарные сборники. На сегодняшний день на полке практически каждого вологодского гармониста есть такая значительная подборка изданий подобного рода. И первый вызов, который, естественно, оказал влияние, и терминология, которая употребляется в подобного рода изданиях, она как бы входила в сознание народных музыкантов, но существенно там трансформировалась, и многие понятия трактовались иначе. Раньше я воспринимала это как метафору, но сейчас я воспринимаю это более прагматически. То есть они просто вкладывали другой смысл. Я сегодня попытаюсь объяснить, какой именно. А второй такой очень важный вызов – это вызов практический, потому что очень многие музыканты, вот, действующие в условиях начала 2000-х годов, пришли на поле, когда старые инструменты стали выходить из строя, нужно было их восстанавливать, ремонтировать, иногда перестраивать, и они также сталкивались с проблемой упорядочения, систематизации своих знаний, и так или иначе, и во всех этих двух направлениях они вот столкнулись с таким понятием, как тональность. И активно стали им, соответственно, пользоваться. Надо сказать, что в среде гармонистов достаточно широко распространено представление о высоких и низких тональностях, да, тональностях, в которых удобно петь, или там, петь песни, петь частушки. Да, и этого аспекта я не буду сейчас касаться. Я коснусь именно тех проявлений тональности, которые нашли отражение в практике этнонотирования, а именно записи народными музыкантами своего музыкального материала. Либо переизложение материалов самоучителя, либо фиксации материалов от носителей традиции в таких своеобразных способах записи, преимущественно опирающихся на цифровую методику. Конечно же, еще следует отметить, что такой третий очень важный фактор, который оказал влияние, если можно следующий слайд, это инструменты, которые, по крайней мере, по территории западных районов Вологодской области, а именно на этом материале в основном я буду базироваться, имел распространение в этом регионе. Это кирилловская хромка, структура звукоряда которой, она отличалась от полной хромки 25/25 и требовала еще неких таких интенций для того, чтобы привести в соответствие материалы, изложенные для полной хромки, которые большими тиражами издавались в советские годы, к локальной разновидности гармоники. То есть эта проблематика тоже выходила на понятие тональности. Что же такое тональность? Тональность мы понимаем как высотное положение лада, да, в ладофункциональной гармонии, какой является мажор и минор. В случае с гармоникой мы имеем еще важное значение, здесь эта тональность приобретает, потому что существует некий разрыв, да? Система обучающих пособий, которая в свое время издавалась для этого инструмента, все нотировало, естественно, в до-мажоре, да? Азбуки для удобства восприятия, без знаковая тональность, которая создавала удобство навигации. Но фактически народные мастера, они делали гармоники в разных тональностях. И если для тех мастеров, которые прошли обучение, на территории Вологодской области работала профтехшкола, которая готовила мастеров-гармонщиков, они проходили теорию музыки и владения материала, то вот к концу 20 века, когда и профтехсистема образования рухнула, и школа перестала существовать, и фабрика, люди должны были восполнять эти знания уже собственным путем. Соответственно, так сказать, вот это вот все усложняло процесс. А когда мастера сталкивались с инструментами, естественно, они должны были решать реальные проблемы тональности, которые не в до-мажоре имеют основную тональность, не до-мажор, а совершенно другие тональности, например, ля-бемоль-мажор и прочие вещи. Если переходить, собственно, к практике нотирования, можно следующий слайд нам показать, то первый путь, по которому шли в основном все музыканты, они искали вот эти самые репертуар, который отвечал их запросу. Для вологодских музыкантов это были преимущественно наигрыши, связанные с традиционной пляской, с вариантами русского, подгорного, то есть максимально задействован был традиционный репертуар. Они вот подписывали карандашиком, здесь, наверное, это хорошо видно, в правой руке они подписывали номера кнопок. Поскольку они адаптировали это для полных руки, материал нотированный в традиционной графике, они должны были записать для своей гармоники, то они должны были провести две аналитические процедуры. Сначала обозначить кнопки, которые есть и там, а потом подписать их ноты, чтобы затем выучить. Но когда речь шла о домажорной тональности, то проблем как бы было не очень много. А когда начинался уже дальнейший процесс работы с материалами, то возникало достаточно много сложностей. Но здесь вот вы видите большое трезвучие, да, это тоже, в общем, одна из таких концептуальных проблем, да, это большое, буква «Б» — это большое трезвучие, потом мы еще ниже к этому вернемся, малое. Оно здесь написано вот в такой вот, ну, скажем, тоже табулатурной практически форме, да, просто что это готовый аккорд, который нужно взять на раскладке левой клавиатуры. Идем дальше. Многие музыканты, они создавали достаточно развернутые своды корпуса памятников, в котором как бы стремились упорядочить свою систему записи, имеющийся репертуар и прочее. Вот вы видите фрагменты одной из этих школ. Это оглавление слева только одной из тетрадей вологодского усть-кубинского гармониста Сергея Сергеевича Молотова, над которым он работал, когда мы как раз с ним познакомились. Чуть выше, просто чтобы составить представление, если правее, переведите, пожалуйста. Это условное обозначение, которое касается, они пока не имеют отношения к тональности. И вот меня интересует схемка ниже, да, которая, наверное, вызовет самый такой большой интерес у нас. А это именно вот то, что связано с тональностью. Дело в том, что репертуар, который представлен и интересен был народным музыкантам на стадии освоения в эти годы, он фиксировался не только в специализированных изданиях, предназначенных для обучения игре на гармошке, но это могли быть любые репертуарные сборники, в том числе сборники там, для детских музыкальных школ и так далее. И здесь он столкнулся с проблемой, что музыка записана в разных тональностях. И ему необходимо было как бы понять, что с этим делать. И вы видите одну из схем, таких схем на самом деле несколько, рассредоточено по его рукописным материалам. Вы видите, что здесь указаны тональности, иногда тут даже тут размеров нет, а вот видны размеры, то есть конкретные песни, когда они его интересовали, он, значит, фиксировал эти тональности и устанавливал тонику. То есть фактически он должен был решить очень сложную проблему установления этой тоники. И некоторые неточности, которые у нас возникают, они, в частности, вот в четырехдиезной тональности, да, четыре диеза, должна быть и ни, он обозначает ля, возможно, потому что там этот звук не включается, и там была модуляция, да, то есть он комментировал это следующим образом, что он как бы понял, что все должно кончаться на этом главном как бы созвучии. Тонику он это не называл, но он сказал, ну вот это как бы главный тон для него это был. И, соответственно, цифра под этим, она и обозначает то соответствие, тот номер кнопки, который в тональности, основной тональности кириллской кромки располагается на данном месте, означал вот как бы это основную тональность гармошки. Да? То есть такая вот очень сложная процедура. Если мы пойдем дальше и посмотрим другие его записи, здесь, если можно, наверное, уменьшить, он на самом деле практически каждый народный музыкант он проходил путь поиска, и эти записи, они сразу не приобретали такого устойчивого характера. Вот сначала он пытался записывать, видите, разлиновывая бумагу в пятилинейную, ритм здесь вообще не зафиксирован, да, вот есть такой путь. Потом он это, на следующем слайде, вот вы видите, да, точнее, вторая фотография на слайде, он вообще отказался от нотной системы записи. А если мы посмотрим следующий слайд, он пришел к тому, что уже стал практически записывать строку очень сжато. Вот вы видите два листочка, где еще продолжилась его работа по поиску и обнаружению тоник. Да, то есть в данном случае у него это решало практическую задачу, что самое интересное, что промежуточных этапов, то есть этапов, когда он сначала транспонирует, допустим, из ми-бемоль мажора в до-мажор нотами, а потом переводит в цифру, у него нет. То есть он эти операции проводил в голове. Не все они были точны, не все у него получалось естественным образом, но, как он сказал, что это был такой процесс. То есть очень многие операции были исключительно в его голове проделаны. И следующий слайд. Вот вы видите, что на этой схеме у него идет работа по еще многобемольным тональностям, да, которые тоже мажор в частности, а также установление тоник на разной высоте. Да, то есть высотное положение тоники он искал, да, и, соответственно, здесь не только 18-я кнопка, но еще 3-я фиксирует и прочее, прочее. То есть он как бы вот шел по пути упорядочения этих связей. На самом деле большая часть репертуара, которая могла войти в практику народных музыкантов, она связана была с мажорными тональностями. Но минорные тоже периодически встречаются. Вот вы видите здесь, да, опыт записи, например, последнее инструктивное упражнение своего учителя, которое переписано уже другим гармонистом, она касается минорных еще трезвучия, которые здесь использованы. Можно дальше. Но я хотела сосредоточиться еще на одном музыканте, который был связан с практической деятельностью по опыту своими тональности. У него существовала своя система записи, это просто ее образец. Цифрами пронумерована вся музыка, которая играется, воспроизводится на правой клавиатуре инструмента, и нотами подписаны басы, то есть левая клавиатура. А вот в следующем файле мы видим его студии, которые касались его уже практической деятельности. То есть вот здесь была проделана им огромная работа, связанная с тем, что он стал осваивать работу по ремонту музыкальных инструментов и вынужден был освоить вот эти звукорядные структуры и тоновый состав разного рода интервалов. То есть здесь он расписывает звукоряд ре-мажора, сейчас покажу, все проработано, ре-мажора, фа-мажора, соотносит на следующей схеме ре-мажор и фа-диез-мажор, и на последний ре-мажор и ля-мажор. Для чего ему это было на слайде справа, те же самые уже идут с добавлением кнопок. Ему нужно было установить, какие тональности имеют наибольшее количество общих тонов. Для чего это было необходимо? Это было необходимо для перестраивания инструментов. Обратите внимание, бемоли здесь нигде нету, да? То есть в его системе записи все записывается через диезы. Естественно, если звук перескакивает, то как бы он отсутствует. Для него это тоже такой был коллапс такой теоретический. Он сказал, ну почему-то проскакивает, никак не понимаю. Я не понимаю, зачем бемоли, если все можно по диезам, да, разобрать. И он выяснил такие две тональности, которые максимально имеют максимально общий звукоряд. Это звукоряд это тональности, который располагается по квартохвинтовому кругу. То есть эмпирическим путем вот как бы проработки этих звукорядных схем, он это понял. То есть тональности до мажор и фа мажор отличаются всего один звук. И, соответственно, такие тональности он сказал, это параллельная тональность. При этом он хорошо понимает, что в теории музыки классической параллельная тональность подразумевает нечто совершенно вообще, я не понимаю, зачем это нужно. Я как бы понял, но я не понимаю, для меня параллельные тональности – это вот эти. У Алексея Андреевича недавно вышла интересная статья, он проанализировал строение старых гармоник и выяснил, что при настройке этих инструментов третья, шестая и седьмая немножко занижены. Я подумала, что вот этот переход на тональность, которая располагается на кварту выше, она фактически была связана с минимальными технологическими усилиями. Он перекладывал планки и подтачивал тот самый звук си-бемоль в тональности до-мажор, который становился четвертой ступенью в фа-мажоре. И я поняла, почему ему было удобно идти именно в сферу тональности как бы бемольного ряда, записывая их через диез. Потому что уменьшить высоту звука, подточив планку, гораздо проще, чем ее повысить. Таким образом, все эти практические вызовы, которые реализовывали наши народные музыканты, они были связаны с формированием какой-то особой системы знаний, особого языка, которые, конечно, в максимальной степени были востребованы мастерами. Если позволите, буквально еще пару слайдов. Да, вот еще один вариант расписанных по ритов, это мастер Бибин, левый. Можно укрупнить, это тоже написаны все названия, причем очень точно написаны по двум рядам, и варианты перестроения этих тональностей, то есть это способ записи уже не в до-мажоре, соответственно, а сейчас скажу, какой тональности, по диез, мажорной тональности, то есть самой далеко отстоящей от тональности звукоряда гармоники, с которой ему было необходимо работать, чтобы перестроить инструмент. То есть вот такие знания, они функционировали, они влияли на мировоззренческую систему, естественно, насыщая многие известные нам термины несколько иными смыслами. Спасибо.
Спасибо большое.